Муз-разбор на Интер-ФМ.
Ну что ж, начинаем очередной муз-разбор. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. И сегодняшний объект нашего обожания и разбирательства — это группа, которая прямиком из Базилдена, что в графстве Эссекс, затерялся городок. Люди, которые шагнули прямиком на страницы истории. Их имя написано, наверное, золотыми буквами размером с добротный дом. Конечно же, речь идет о Дэви Гане, Мартине Горе, Энди Флетчере, Алане Уайльдере и Винсе Кларке, они же Депеш Мод.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы действительно сегодня разбираем группу со странным названием «Вестник моды». Вот, причем, так я так понял, что это как бы французским преденсом. Вот, депеша, послание. Ну, мода — это и в Африке мода. Вот, группе этой уже бог знает сколько лет. А точнее, она действует с 80-го года, и по нынешний момент я с ужасом узнал, что Дэйву Гану нынче 59 лет. Ой, боже мой, а Мартину Гору аж целых 57. Это вот, знаете, когда любимые исполнители стареют у тебя на глазах, и, к сожалению, вместе с тобой, это, знаете, немножко... даже грустно.
Да ладно, что ж сразу так в грусть? Не стареют, а становятся зрелыми, как хорошее вино и прочее, прочее.
Да, ну, на самом деле, парни зрели, да, достаточно продолжительно. Вот я в прошлый наш, так сказать, выпуск всяко хвалил группу YouTube, что вот наконец-то мы рассматривали коллектив, который абсолютно не подвержен никаким наркоманским тенденциям. Вот, в данном случае мы опять вернулись к годным тенденциям, потому что, так сказать, фронтмен группы Дэйв Ган, он, к сожалению, был подвержен вот этому пристрастию и, ну, наверное, каким-то чудом сумел из него выбраться. Вот, ей-богу, я вот не хотел сразу же, так сказать, такого негатива заходить, но вот, но зашел. Вот, я поизучал, скажем так, биографии обоих, скажем так, зачинателей коллектива. Это Дэйв Ган, это человек с микрофоном, и Мартин Город, это вот такой чувак, такой вот, знаете, в необычной прическе, белобрысый такой, взрыв у него такой на голове, вот, как у блогера Варламова. Вот, и вот они вдвоем практически все это дело начали, и попозже к ним подключились другие, как говорится, люди, и как-то они вот удачно вот зашли, что прямо вот с первого альбома попали вот в тренд вот этой вот электронными музыки, вот этими техноритмами и прочими. Вот. И, видимо, успех настолько скружил парням голову, что вот, как пишут злые языки, Мартин Гор, ну, очень полюбил таскаться по разного рода барам, пабам и прочее-прочего. А Дэйв Ган с 93 по 96 год, к сожалению, с зверским абсолютно образом употреблял героин, да, вот. Потом ему все дружно поставили ультиматум: либо вещества, либо группа и все остальное. И он просто вот чудом, честное слово, выбрался из этой вот ямы. Вот, и выбирался он ни много ни мало с 96 по 99 год. Это вот просто вот подвиг на самом деле. Один, кстати, из текстов, если я не ошибаюсь, как раз авторство Гана, известнейший, так сказать, боевик группы Depeche Mode, называется Personal Jesus, вот, в переводе означает личный Иисус, персональный Иисус. Вот, в переводе на русский язык он звучит вот таким вот образом, перевожу: «Твой личный Иисус слышит твои молитвы и заботится о тебе. Твой личный Иисус слышит твои молитвы, он всегда рядом. Незнакомое чувство, ты совсем один, обычный человек, подходишь к телефону и снимаешь трубку. Я сделаю тебя верующим. Давай проверь меня, облегчи мою душу исповедью, и я отпущу тебе грехи. Ты знаешь, я умею прощать. Обрети веру, твой личный Иисус». Ну и так далее и тому подобное. Вот вы знаете, когда все это дело слушаешь, ну, в музыкальном исполнении и подглядываешь в перевод, чем-то это вот напоминает книги, ранние книги Виктора Пелевина, так сказать, Generation P, где вот там как раз вот обмусоливается тема вот такого персонального Иисуса, солидный Господь для солидных господ. Вот что-то вот, какая-то вот перекличка есть, она как бы не явная, но кто-то из них куда-то подглядывал. И, скорее всего, это был, наверное, Пелевин, а может и наоборот. Кто же его знает? Как вы думаете, Александр?
Ну, вообще, это написал не Дэйв Ганн, а Мартин Гор все-таки.
От меня поправили.
Да, уел. И в 89-м году, я думаю, вряд ли еще Пелевин написал что-то до выхода этого сингла.
Может быть, он писал в стол. Но не суть. Вот, не суть. Вот, что-то вот в этом вот есть. Вот. И отрадно то, что группа стала действительно, знаете, такое приобрела международную популярность. И когда фронтмен группы Дэйв Ганн вылез из своего наркотической ямы, у него, знаете, как бы это все дело трансформировалось в какую-то интересную как бы штуку. То есть как бы он прямо вот резко как бы заявил, что он хочет участвовать в написании боевиков группы самолично. Он так и сказал на американском языке: «My friends, I want to write my personal songs». Вот, и стал, значит, как бы писать как бы вот эти вот песни. И более того, парни в нулевых, и Дэйв Ганн, и Мартин Гор начали, в общем-то, как бы продвигать себя в сольном творчестве, что было, наверное, как бы удивительно, вот, например, как бы для меня, потому что я послушал кое-что из сольного творчества и того, и другого, и я понял, что, как бы, ну, в общем-то, молодцы, и они успевают как-то каким-то образом и в своей объединенной группе работать, и сольно, как бы, все это дело исполнять. Вот. Причем, как я понял, Мартин Гор оборудовал у себя дома великолепнейшую студию звукозаписи, и практически они сейчас работают таким образом, что один присылает, так сказать, ролики другому, и другой, как бы, накладывает туда звук, вот тебе, как говорится, готовый продукт. Ты прям в удивительное время живем, Александр, я иногда поражаюсь.
Вот у меня дома лежит, например, пластиночка, так. Совместная работа Noisy и коллектива Abits.
Так.
Одни живут в Голландии, а другие в Новой Зеландии. Жаль. И они не встречались.
Никогда?
Нет, они встречались, естественно, они вместе колесили, но альбом записывали по интернету.
Вот. Еще раз говорю, мы живем в потрясающее время, когда вот доступны вот такие вот ходы на самом деле. И вот сознавать это, насколько изменилась музыкальная индустрия за последние, да господи, даже 10 лет. Это, ну, знаете, вот люди, которые сейчас только ходят в школу, наверное, этого не поймут. «Папа, как ты жил раньше, в эпоху этих катушечных магнитофонов, когда весь звук писался на магнитную ленту?» Вот, спрашивали они меня, «Что это за кругляши такие вот, которые там у тебя черные такие вот на приборчике ставятся, там ставится, опускается игла, и вот оттуда получается какая-то музыка. Что это такое, что это за волшебство?» Я немножко вру, что это... «О, дети, это мне подарил Гарри Поттер». Вот, мы с ним вместе, так сказать, ходили за кефиром. Вот, и вот он прилетел на метле. Я ему подогнал вот этот вот какой-то там подарок. Вот, он мне подогнал этот виниловый вертак, и вот он сейчас как бы работает. Но реальность такова, что люди, вот нынешнее поколение, ну, школьники, скажем так, они же никогда этого не видели, в принципе. То есть для них музыка, она изначально уже звучит из айфона, допустим, или из Самсунга, кто с кем ходит. Вот. И они уже знакомятся с творчеством подобных групп не через магнитную ленту, не через, даже не через радио, то есть оно все залетает через интернет, с Ютуба, например. Таковы нравы, к примеру.
А как же магия?
Магия всегда с нами.
Нет, ну вот тут я вот могу очень долго спорить по поводу того, что технологии, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, потому что музыканты все реже играют вместе, и, допустим, если пишут альбом, то пришел один, записал свою партеечку, да он даже может это все сделать дома, обработать, отправить на мастеринг и прочее. И в итоге теряется вот это вот чувство локтя, которое обычно было у музыкантов, это раз. Ну и второе, когда в наши уже бородатые годы мы брали музыку, я еще на кассетах, я не застал винил, и сейчас наверстываю это все дело. Когда ты берешь музыку на кассете, ты ощущаешь, что здесь что-то есть. Когда ты скачиваешь музыку из интернета, там iTunes или неважно, или там, где это все обычно лежит, пиратским способом приобретенное, ты не представляешь, что это такое. Это просто набор битов и байтов.
Я даже скажу в поддержку вот этого спича своего коллеги следующую историю. То есть периодически к нам на радиостанцию присылают разного рода треки. Вот, ну, от, скажем так, молодых исполнителей. Молодые исполнители присылают разного рода треки, говорят, поставьте это в эфир, всем будет приятно, нам, вот нашим папам-мамам, ну и, видимо, вам тоже. Вот, и на одном таком треке я, когда послушал его, я понял, что что-то не то. А поскольку исполнитель был местный, я его пригласил, так сказать, в студию, как бы, ну, ты вот сможешь вот эту вот трель на барабанах
повторить
на ударной установке. И исполнитель слился. Он не сможет этого сделать ни на гитаре, ни на синтезаторе, ни на клавишных, да, короче, ни на чем. То есть технология, она, ну, настолько, что ли, заменила живое творчество и настолько его извратила, что ли, что это, знаете, как такой получается виртуальный как бы спортзал. То есть как бы человек вместо того, чтобы как бы ходить в спортзал, как бы делать себя стройнее, сильнее и мышечнее, вот, он тебе там лучше подрисует чего-то там в фотошопе и будет такой симпатюшный и прямо вот вообще такой...
Карамелизированный.
Да, такой. Красава, раз красава. Ну, давайте как бы вернемся к нашим, так сказать, героям.
А то что-то мы как-то от них далековато ушли.
Не далековато, мы на самом деле обсудили актуальные моменты. Вот скажите, Александр, какой у вас любимый альбом Depeche Mode?
А вот, кстати, о нем я и хотел поговорить. Год 1990 и альбом Violator.
Ну, опять же, если вернуться к нашему виниловому интернет-магазинчику, я могу скажу, что альбом Violator является самым продаваемым альбомчиком Depeche Mode.
Да, потому что там куда ни ткни, все, либо хитяра, либо очень интересная композиция, которая, допустим, не сильно зайдет массам, допустим, как Enjoy the Silence, например. Но очень вкусно ее расслушивать, скажем так.
А кто там основной автор? Вот вы как специалист, скажите.
Да вообще, основной автор у Depeche Mode — это Мартин Гор, конечно же.
Да, Ноган.
Ноган — это лицо, душа, и сердце и боль Depeche Mode. А все-таки главный двигатель-то у них был Гор. И до сих пор есть.
Причем интересно, видимо, как бы так, весь мир так действительно как бы болел о судьбе Дэйва Гаана. Он как раз вот в эпоху своего, так сказать, ну, депрессивного, скажем так, периода проживал в Лос-Анджелесе, в США. Вот, так вот, вот власти США, прикиньте, власти США сказали ему, ну, видимо, в лице какого-то чиновника там, ну, я не знаю, как это происходило, там, может, ему там сообщение, там, смс-ка пришла, сказали: «Дэйв, если ты не прекратишь употреблять этот гадский героин», так сказали ему, «вот мы тебя лишим вида на жительство в наших Соединенных Штатах, и ты улетишь обратно в свою страну и будешь жить там вечно в своих дождях». Вот, мне кажется, после этого Дэйв как-то вот очухался и стал вот как-то вот, ну, на путь истинный, праведный, ну и так далее. Кстати, долго вставал, три года. Да.
Вот. Вот, кстати сказать, я-то вот в 90-м году еще заканчивал садик, в тот момент, когда вышел этот альбом. А вы-то вообще как это помните?
Я тогда учился на втором курсе института, Свердловский институт народного хозяйства. Я это время помню по аудиокассетам, и Depeche Mode у меня тоже залетал через аудиокассету. Кто-то мне там что-то дал переписать, и вот я это вот дело послушал. Вот, собственно говоря, так я и помню. Очень мне понравились вот эти вот рубленые тогда рифы такие, ритмы, прямо вот прямо вот, знаете, такая, блин, вообще такая энергетика шла из этой музыки. И когда я стал чуть-чуть постарше и купил самую первую машину, вот, ездил на этой машине, я все время тогда засовывал в магнитолу кассету с Depeche Mode и ездил со скоростью...
разрешенные.
Близко к разрешенной. Вот. Это было, знаете, так драйвово такой. Ты гонишь такой по трассе, вот, по асфальтовой тогда еще, вот, и тебе там в уши долбит Depeche Mode. В этом, знаете, есть такая определенная романтика. Вот. Сейчас я вот смотрю на молодняк, и вот они все сейчас романтизируют под рэп. Но время такое, я все понимаю. Но история, она движется по кругу циркулярному. Вот, я думаю, что эпоха техно и, наверное, хэви-метала тоже сделают круг и вернутся, никуда они не денутся.
Вполне возможно.
Да.
Вот, кстати сказать, по поводу музыки поговорили хотя бы немножечко, а по поводу визуальной составляющей вообще, как вам клипы Depeche
Mode? Я смотрел их концертные выступления. Вот, клипы, честно говоря, меня не зашли, это чисто мое субъективное восприятие. Вот, мне очень нравится, как у них обставлена вся концертная составляющая. То есть, как бы, парни могут, умеют и...
практикуют.
И практикуют, да. Причем я смотрел записи на Ютубе, кстати, вот, «Дыхание технологий», потому что вот самых первых записей на британском телевидении, как раз вот когда... вот
Top of Pops.
Да, что-то в этом духе, да. Вот, и там вот прям вот молодой вот этот вот Ган, такой вот прям вот мальчик-мальчик, и Мартин Гор, и все вот такие, вы знаете, юные, молодые такие, не испорченные ничем, ни веществами, ни алкоголем, ни восприятием, ничего. Господи, боже мой, думаю, вот могли же вот люди вот тогда вот как бы делать без всяких сэмплеров там и прочих, так сказать, искусственных прибамбасов, которые сейчас практикуют всякие рэперы.
Ужас. Ну, они, как правило, на драм-машинах. Вот. А, кстати сказать, по поводу сэмплов и вообще всей электроники, как вам та же самая немецкая группа Kraftwerk?
А вот говорят, что Kraftwerk — это какой-то в какой-то степени духовный отец Depeche Mode. А Depeche Mode, вот эту вот электронщину, они взяли ее фактически, ну, скажем так, на вооружение. И именно они являются, по версии, так сказать, лучших собаководов от музыки, являются, так сказать, родителями вот этого искусства сэмплирования и прочее. То есть они привнесли, так сказать, в индустрию всю вот эту вот набор технологий, которые и сейчас, на котором сейчас, так сказать, вся электронщина, по сути говоря, и едет. Вот.
Ну и понятно все. И, в общем, давайте будем завершать наш замечательный мус-разбор. В гостях у нас был, как всегда, Виталий Листраткин и предмет нашего обожания и обсуждения Depeche Mode. И будем мы слушать их вещицу Personal Jesus. До следующего раза.
Погнали.
Мус-разбор. На Интер ФМ. Reach out, touch faith. Yeah.
Reach out and touch faith.